интернет и свободу продажи наших любых, на самом деле, лекарственных средств в разных аптеках, предпочитают очень часто самолечение, опираясь на информацию из форума. И вы понимаете, что это довольно тяжелая тенденция, но тем не менее эти люди либо им назначали препараты, вот о которых я говорил, иногда это тоже какие-то антидепрессанты были назначены, но практически всегда они были назначены без сопровождающей информации о том, как долго стоит принимать. И люди принимали как витаминки, то есть пока там что-то, или в общем попринимал две недели, что-то ничего не заметил, перестал принимать. У этих людей достаточно общим местом является существование проблем стыда, вины и недостатка права быть, то, что мы называем. В общем, вот такие хорошие этих сыновей поддерживаются тем, что они стыдятся каких-то своих проявлений, желаний. Они хронически виноваты как-то и должны перед родителями. И эта же реакция проявляется в отношении других людей. У этих людей почти всегда возникают вопросы с сексом или что-то около того, разного характера. Мы поговорим об этом, когда я принесу клинические случаи, собственно. И существенное количество этих людей – это рискованные люди. Просто удивительно много среди них – это стритрейсеры, гонщики, которые в зависимости от материального благополучия гоняют либо на дорогих машинах, либо на любых. Но это те люди, которые говорят, однажды вечером я обнаруживаю себя на кольцевой автодороге, я лечу 160 и понимаю, что, наверное, это немножко опасно. Потому что темно, и ничего не освещено, и в общем все такое прочее. Ну, теперь клинический пример. Вообще узнаваемая картинка. Есть у кого-то что-то похожее вот на вот этих людей? Покажите.
Очень много.
Очень много. Ой, как нехорошо.
Только на антидепрессанты свое подумать.
Да! Это то, что делаю я, конечно, стараюсь. Стараюсь не очень широко, но если назначать что-то, то, конечно, из группы антидепрессантов. Меня поражает, почему эта информация не доходит до уважаемых коллег, которые в огромном количестве почему-то назначают транквилизаторы. Ну, совершенно, я не знаю, я бы их наказывал на самом высоком государственном или на другом любом уровне. Но их практика наказывает, таких эти люди, конечно, уходят, потому что им не помогает.
И приходит к нам
с зависимостью, совершенно верно. Ну, то есть, это, Владимир Иванович, нам нужно совместно для того, чтобы вообще как-то просветить эту деятельность, среди коллег вести, и вообще транквилизатор запретить для продажи в городе. Ну, виски ты не запретишь с водкой. Ну не знаю,
Дезепины сейчас по специальному бланку
продают. Да, господи, я вам могу назвать адреса аптек, где никаких бланков не надо.
Ну, давайте.
Просто приходишь и покупаешь. И смотрят чисто одетый гражданин, ну что не продать мне? Продают. А, плохо это, конечно, но правда, к сожалению. А я, кстати, не скажу эти адреса на камеру. Этих аптек, потому что сам иногда туда направляю людей, туда некуда выписывать рецепты, и аптеки выручают. Да, вот такая история. Ну вот такой случай, скажем, человек Богдан. В клинических примерах я хочу вам показать очень немножко о клинике, чтобы вы уловили, потому что высокоспециализированная аудитория, я могу не вдаваться в большие подробности, я надеюсь, вы уловите историю. А потом я хочу показать кусочек... Почему? А я не буду, я тут конфиденция. Я переназвал всех, конечно, там очень жутко. Но вы некоторые
писали. Этика соблюдается.
Соблюдается. Да, коллеги. Здесь все по канону, потому что иначе просто же не прожить долго. Понимаете, это нехорошее. А случай настолько похожий, что иногда люди узнают себя из моих лекций. Говорят, ты про меня говорил. Помилуйте. Это другой гражданин, это не вы. И верят вообще, потому что тоже знают, что такое повторяется и много уже есть. Но на самом деле очень мало. Об этом вот в литературе и передач пока почти нет. Мало. Не скопилось еще информации.
Имя редкое, Богдан. Она редкий зверь. Частое имя, Богдан.
Богдан? Ну, это
очень часто распространено.
Придумал. Богдан, да.
Ну, это не вы. С вами.
Да. Ну так вот. Это человек, я его забрал в клинике. Вот в капельнице он лежал, в реанимационном отделении, очень тяжело страдал, все бегали вокруг, даже врачи поверили, что чем-то он болен. Профессиональный спортсмен, очень крепкий физический человек, не понимали после врача, что происходит. Думали, что какие-то эндокринные расстройства, потому что ну, на первый взгляд системы и органы работали хорошо, а человек был в таком плохом состоянии, что было не поверить нельзя. И это тот случай, когда мы очень долго боролись с генерализованным тревожным расстройством и паническими атаками, которые сосуществовали. И Леонид Леонидович принимал участие в этой работе. Мы, наверное, год лечили интенсивно медикаментозно. Препарат выбора при панических расстройствах. Для меня Рупаксин в большинстве случаев дает хорошие результаты. Я никак, даже печенье мне фирма, выпускающая Рупаксин, никуда не дает. Поэтому прошу считать, что это информация совершенно бессмысленна. Просто опыт клинических наблюдений меня радует. И это очень удобно, потому что ну, в общем, я даже не упомню случая, когда не было хорошего результата. Вот, при том, что люди называют панические расстройства. Однако в данном случае тревога была большая, и подключался Леонид Леонидович, мы выдумывали дополнительные схемы. Но я хочу обратить ваше внимание на психотерапевтическое ядро проблем. Данный пациент очень хороший сын вообще. Возраст 33-35 лет, я не знаю сколько, может, 40. А у него на время, во время, когда происходили разворачивающие события, у него менялась семья. То есть он уходил из прежней семьи и переходил в руки новой жены. И мама не одобряла этот переход. И это было очень тяжело для него. По сути дела, мое понимание работы в данном случае заключается в том, что за те 1.5-2 года, сколько длилась психотерапия, мы встречались, например, раз в неделю, раз в 2 недели, раз в 3 недели, ближе к концу, он сделал работу по преодолению, некоторому принятию чувства вины и стыда перед семьей, из которой он ушел. Он очень любил деток, которые были в первом браке рождены. И его жена, похожая, первая жена, похожая на маму, умело стыдила его за осуществленный акт предательства. И тяжесть переживания была очень велика. Хочу добавить в совокупность обобщающих характеристик для этих людей. Очень часто они пользуются так называемым «ты-говорением». Когда они говорят о себе, они не могут описывать свои состояния совершенно. Как только речь идет о том, что они чувствуют в трудных ситуациях, они начинают переходить на язык «ты». И 20 раз, можно за одну сессию возвращать им, что ты опять говоришь «ты». Да, люди удивляются искренне, они не понимают и не замечают этого перехода. Одним из маркеров улучшения клинического является, когда они начинают лучше говорить «я». Это связано с феноменом диссоциации, отторжения болезненного опыта от своей жизни. И тогда начинают, ну, по известным психодинамическим и соматопсихиатрическим обстоятельствам, начинают сигнализировать уже телесный уровень. Есть специфические теории того, каким образом защиты отреагируют у человека. Но об этом сейчас не время. Второй гражданин. Второй гражданин – это такой гражданин, который очень карьерно ориентирован. Он из небогатой семьи, воспитывала его одна мама. И мама ему сказала: «Ты, Богдан, будешь хорошим мужчиной, если будешь нормально зарабатывать». И он, в общем, занимается решением этой задачи. Он стал хорошо зарабатывать в Петербурге. И, в общем, он не знает предела, сколько это хорошо зарабатывает. Вот это вообще сложная концепция. И всегда, если он рядом видит с собой людей, которые больше него зарабатывают, это, ну, это просто живая боль для него. Поэтому он быстро понял, что на карте есть не город Москва. И он переместился туда. Но там оказалось, что рядом с ним такие же люди, которые любят много зарабатывать, и для этого они, в общем, топчут то, что движется рядом с ними. И все это очень не помогало нашему Богдану чувствовать себя хорошо. Это второй Богдан, вы помните, да? Да. Это человек 35 лет, спортсмен, занимается боксом. А боксом занимается потому, что не уверен в себе, потому что он на самом деле ходит и боится. и он уже достиг хороших успехов, но от страха это ему вообще не помогло. А работа, которая продолжается на настоящий момент близко к 3 годам, заключается в том, что он все еще до сих пор не может толком сказать маме о том, что эта работа, которая у него сейчас, он имеет крупную позицию, очень высокую позицию, она ему не нравится. Он даже и себе-то об этом сказать толком не может. С трудом, с большим трудом. Потому что дальше все непонятно, все начинает шататься. То есть, а как я буду дальше жить, если эта лестница, это не совсем та лестница, которая мне нужна. Удается ли мне экзистенциальный какой-то кусочек захватить, чтобы вы понимали суть проблематики?
Нет, и, кстати,
да, вот, пожалуйста.
Вот я не понял, как ты говорил, что значит?
Ты говори, это... Я его спрашиваю, Богдан, а что ты чувствуешь, когда вот, приходит тебе вот это вот такое состояние, как говорит, ну очень просто. Ну, как только начинается вот это, ты перестаешь, можешь дышать, ты потеешь, у тебя немеют руки, холодное в животе опускается вниз, ты готов потерять сознание, ты думаешь, я сейчас упаду, и никто не придет и не позаботится обо мне, ты будешь лежать из сопля в дерьме, и никто не подойдет. Я видел такого мужика. Никто к нему не подошел, даже я. И, ну и так далее. Я говорю, Богдан, ты опять говоришь ты? Да, не может быть. Так, все сначала. Я испытываю холод в животе, и ты сразу начинаешь терять сознание. Следующий человек. Следующий человек. Это тоже очень интересная группа людей, сейчас сформирована нашим обществом. Это программисты. Вы знакомы, да? Да, я вижу, похоже, знаком. Это вот руководитель творческой группы программистов, которые пишут код. Кто знает, программисты пишут код. Они пишут код. И чтобы удачно его писать, нужно быть таким, что у нас на кафедре никто бы не сомневался в диагнозе. Чтобы удачно писать, даже никто вообще. Это те, кто всегда в оппозиции, они не смогли поставить другого диагноза. Вы знаете, какое единство. Вообще, старые психиатры говорят, что есть два диагноза. Правильный диагноз и истерия. Но истерия – это все равно заблуждение. Потому что если что-то серьезное, то все равно единственный диагноз. Понимаете, да? Вот, чтобы быть успешным, реально крутым программистом, нужно быть таким, чтобы вот все там 30 человек, кто у нас на кафедре сидел на профессорском разборе, единственный диагноз поставили. Такого не было ни разу, но вот они таковы. И при этом к ним можно подступиться с экзистенциальной терапией и с гештальт подходом в том числе. Как ни странно. Ух, это вообще очень сложный случай, очень сложный случай. Человек почти не имеет права быть. И его дилемма заключается в том, чтобы вообще спрятаться в комнате и в этой комнате жить. Потому что так безопасно. Ему не нравится этот выход. Но как только он выходит вовне, он обнаруживает, что он сталкивается с трудностями и опасностями, а его мозг работает так хорошо, что он правильно идентифицирует эти опасности, и мозг предупреждает его заранее об этих опасностях. И на самом деле, он, на мой взгляд, я понимаю относительность данного критерия, на мой взгляд, он всякий раз адекватно оценивает опасности. Правда, у него настройки, вот этот макафи, антивирус, если шутит, настроено к закрученным, вообще крайним правым способом. То есть очень серьезно его предупреждает мозг об опасности. Но так как он ведет активную экономическую жизнь, будучи умным человеком и талантливым профессионалом, то к нему приходят денежные средства. И это вызывает интерес людей, которые специфически интересуются денежными средствами и людьми, которые их накапливают. Вы понимаете? И, соответственно, сказать, что его антивирус работает неправильными настройками в нашей золотой стране, совершенно неправильно. А в других странах тоже неправильно. Так думаю я. Ну, в общем, человек обнаруживает себя в дилемме. Либо ему сесть в комнату спрятаться, а в комнату лучше в безопасной стране. И не высовываться на люди. И это нехорошо, потому что мало контактов и мало знакомства. Либо вылазить на люди, и там он встречается с опасностями. Опасностями реальными. Родители в его семье никогда не ругались между собой. Никогда. Но всегда было понятно, что мама спасает папу, а папа рискует стать инвалидом, потому что у него соматическое расстройство. Вот. Такая история. Очень интересная. Человек борется за возможность найти не совсем изолированное, не совсем одинокое место в этой жизни полной опасности. Причем я полагаю, что это все равно реприз. А он еще маленький, щуплый, физически неодаренный человек, который действительно может сильно пострадать, даже просто стать в стычке с какими-нибудь агрессивно настроенными людьми. И он тоже будет себе в этом отчет. Потому что такие столкновения случаются. Такая история.
Семейный статус у него тоже не складывается.
Что?
Семейный статус личный. Как правило, не складывается, да?
Вернуться.
Куда вы? Может, никогда.
У него есть постоянная подруга. Постоянная подруга его пугает. Она говорит, если ты не будешь делать это или это, то я скажу папе. Папа у него милиционер. Очень высокий пост. И он реально боится.
Поэтому любит все иллюзии.
А вот любит и любит. Да. Вот такая наша мужская сложная жизнь.
А почему они отъезжают в другую, более безопасную
страну? Он рассматривает сейчас этот вариант. Прямо сейчас он находится в другой, более безопасной стране. Но ему это не нравится идея, потому что это спрятаться от жизни. Ему нравится, когда он может общаться с людьми, когда люди теплые, добры к нему и не опасны.
Это
не
агенты
налоговые. Да, именно так.
Ищет.
Да?
Такие страны есть.
Такие страны есть. Однако, вот, все равно, моя экспертиза тоже говорит, что это такая дилемма. Хочешь теплых, открытых отношений, поговорить с людьми в трамвае, ты приезжаешь в такую страну, и только оказывается, что она не очень безопасная, и система законодательная там работает скверно. Приезжаешь в страну, где законодательная система работает нормально, и 0% налога. Однако оказывается, что страна, где люди не хотят тебя видеть и слышать, если ты будешь шуметь и, например, разговаривать по телефону в поезде, то тебя оштрафуют и заберут в полицию. Потому что запрещено разговаривать в поездах в хороших, тихих странах, даже не очень тихих странах. Нельзя мешать тишине окружающих людей. А вы понимаете, для человека, который родился в теплом южном городе, какой стресс жить в такой стране, где нельзя разговаривать по телефону, нельзя приставать на улице, трогать руками пациента, это вообще нельзя. Это безусловно нельзя. И накажут. Понимаете, да? Так что дилемма, она какая-то реальная. Особенно если мочь иметь выборы, то это делает жизнь очень напряженной и сложной, потому что непонятно, где остановиться на этой прямой. И он качается. Он выпрыгивает в мир, он получает опасности или маленькие реальные уколы, потому что фильтр настроен очень остро, то есть он сильно не попадал еще ни разу, но в рисках он сейчас больших, потому что он раскрылся. И он начинает съеживаться в маленькое. Следующий наш человек, это тоже как принято порой, там такой мамой направленный в военное училище десантник. Десантник. Мама решила, что мужчина должен быть десантник. И отправила его в десантное училище. Он почти закончил, или даже закончил, я точно не помню. Но в душе он никогда не знал, что он десантник. Вообще, он не десантник в душе. Он очень страдал. Да? Ему нравилась частично эта история, но тем не менее нет. И поначалу, когда мы с ним встретились, он вообще не мог себе рассказать толком ничего. Но на нашей кафедре засомневались бы. Сказали, нет, вот нетипичный случай. Предположили бы, что возможно психологическое объяснение данной ситуации. Не отправили бы его на какое-нибудь правильное отделение, оставили бы на четвертом. Ну, если бы было мужское, нет. Перевели бы куда-нибудь. Но там, где все-таки неправильные люди лежат. И содержание. Стыд, вина. Тот способ, он мне на одной из последних сессий сказал следующее. Как бы я хотел не хотеть того, чего на самом деле хочу. Вот так, да. А что он хочет? Он хочет вести разгульную жизнь. Он хочет пить водку. И чтобы не было
плохо от этого.
Может быть, надо купаться. Но лучше много разных женщин, красивых и добрых. Может и в фонтане. Ну, в общем, и это всем очень нравится. Одновременно. Он оценивает вот эти желания как очень хорошие и совсем не хорошие, в зависимости от степени депрессии, которая он пребывает. Я не хочу вас утомить примерами клиническими, я не знаю, они какой-то интерес вызывают еще?
Живые эмоции.
Парочку. Живых, да. Может быть, для мозга. Еще отожмем немножко для мозга. Ну, еще одного назову. Это человек, которого папа, в данном случае, нет, мама, на самом деле мама. Мама направила в папину фирму работать, смотреть за банковскими этими Форекс. Вы понимаете, это чистые деньги. Вообще. И можно было, даже не нужны были профессиональные качества, потому что рядом был подстроен отдел из людей, которые делали всю эту деятельность эффективной. Он мог просто сидеть и смотреть на экран, не вникая в суть проблемы. Потому что его никогда не привлекала эта история. Он любит гоночные автомобили и вообще ездить быстро на улицах, на машине. Ему было очень плохо. Вот этот человек, который, он сильно много не учился никогда и книг не читал вообще. Но он добрый человек. Вот. И воспитывали его бабушка с дедушкой. А маму и папу он очень любит, а мама и папа очень много работают. Просто бесконечно много работают. И он был уверен, что он умирает. И всякий раз, когда у него паническая атака, он уверен, что он умирает снова. Но теперь он уже не работает в банке через годик терапии. Он теперь учится быть автогонщиком. И он живет полной жизнью. У него почти нет панических расстройств. Только какие-то напоминающие состояния, но ни разу полного развернутого приступа. Он уже ушел от вакцина, который начинали ему принимать. Он уже просто без медикаментозной поддержки существует. У людей, которых я назвал, примерно 50% из них принимали год-полтора вакцин. Им было лучше на этом фоне. Я сочетаю медикаментозную терапию и психотерапию, считаю это возможным. Я знаю коллеги из других культур, иногда это не считают возможным. Мне очень нравится это сочетание. Оно выглядит эффективно. Коллеги, я хочу к пище для мозга, потому что у меня есть еще там эти примеры, но они вряд ли уже добавят и чего-то содержательного в эту историю. Для меня в каждом из этих случаев, некоторые из которых больше вызывали у меня сомнений, я думал об эндогенной природе данного расстройства, то есть не могучи сразу понять ситуативную связь данного состояния с проявлениями клиническими. В каждом из этих состояний, тем не менее, я рассматривал и рассматриваю депрессию как знак неудовлетворенности определенной. И именно посему, так как этот знак был последним нечто, что дергало человека и приглашало пересматривать сложившуюся систему жизни, я приглашал этих клиентов и пациентов видеть в этом симптоме нечто позитивное, что заставляет их двигаться, что заставляет их, возможно, пересмотреть рисунок своей жизни. Как вы понимаете, это очень трудно. Особенно если принять во внимание, что в каждом из этих случаев родители, любимые, совершенно стоят за то, чтобы их дети реализовывали их проект. Родительский проект. В каждом случае это очень успешный проект для нашей современной культуры, мегаполиса, социально понятный. И если бы только эти дети хотели так жить, все было бы замечательно. И только в каждом из этих случаев так не есть. А есть как раз наоборот. Эти дети хотят чего-то другого. У меня есть один собственник строительной фирмы, который на самом деле в душе художник и музыкант. Ему не дали стать музыкантом, и он сейчас тихо борется, пока еще тихо борется за право отвоевать какую-то часть творчества взамен на какую-то часть, возможно, своего бизнеса. У меня есть один человек, который тоже собственник организации, унаследованной организации, однако он фотохудожник. И он сейчас мигрирует в фотохудожничество. И это та практика, которая для меня началась лет 15 назад. И в Москве ее прозвали антигламурный дауншифтинг. В общем, да, антигламурный, это не Ксения Сапкова, это другую сторону. Дауншифтинг, это если ты лезешь на елку, исколол уже все тело, и снизу картинка некрасивая, и ты чувствуешь, что это некрасиво, вот ты говори мне это. То ты потихоньку начинаешь слезать с елки и отходишь в другие кусты, где возможно гамачок, или там какой-то станочек, листочок, и там можно что-то...
Гармония в душе.
И гармония в душе. В большей степени. Однако это не слабоумная какая-то такая практика отрубания астральных хвостов, а Но некоторая такая поддерживающая работа, где я на самом деле, конечно же, не знаю, как хорошо жить этим людям. Но я все время стою на страже определенной ценности тех сигналов, которые тело дает человеку. И сигналы эти часто неприятные, и сигналы эти часто в моей концепции, в общем, в экзистенциальной гуманистической концепции, сигналы эти витально важны для того, чтобы человек не забывал о некоторых важностях, которые в наше трудное время очень часто бывают попраны под давлением социального гнета, предлагающего очень специфические формы реализации собственных потребностей, как Далай-лама говорит, вещи были созданы для того, чтобы их использовали, а люди для того, чтобы их любили, а мы делаем порой совершенно наоборот, и поэтому мир в хаосе пребывает. Очень мне нравится такая мысль. Так вот, депрессия часто в моем наблюдении для пациентов пограничного регистра является напоминанием, к счастью, эффективным напоминанием о том, что что-то в системе жизни наших пациентов не гармонично и заставляет работать над собой. Коллеги, спасибо за ваше внимание. Если есть какие-то вопросы, я готов
ответить.
Собственно, я помню тетраду Протопопова. Ее никто для меня не отменял. И я смотрю, насколько у человека снижено настроение, насколько часто говорит об этом человек. Я смотрю, насколько замедляется его двигательная и мыслительная активность, и насколько сильно реагируют у него телесные какие-то механизмы, известные нам. Ну, там запоры и сухости, и ломкости бывают нечасто, но утреннее пробуждение в 5 часов с тахикардией...
Да?
Да. Ну, собственно, я не думаю, что я скажу хоть что-то новое в диагностике.
Я Паническое расстройство.
Да.
Это, в общем, излучить атаракт и быть музыкантом, я, в общем, много как-то понимаю, да,
вот. А я не понимаю, я даже более того отказываюсь ее понимать. Потому что, ну, если тревога вот в каком-то таком виде, то да. Но паническое расстройство с доминированием соматических проявлений, устойчиво сниженным настроением при психологизации возможной данной ситуации и преимущественно вегетативном регистре расстройства, для меня это противопоказание для противотревожных препаратов и показание для назначения антидепрессантов. Мой опыт говорит, что антидепрессанты помогают, а транквилизаторы приводят к зависимости и не решают.
Я, в общем, так как я не психиатр, я спорить, может быть, не совсем готова, но у меня есть, ну, некий свой опыт, да. Я, в общем, хорошо отношусь к феназепаму, а до раз я ни разу не начала, я его не знаю. Вот. И мое знание о феназепаме — это то, что придумали для солдат во время военных действий, чтобы солдат не боялся и воевал. То есть сохраняла работоспособность, да?
Я знаю много людей, кто придумывает.
Ну вот, поэтому для меня, когда человек в панике, да, ну, чтобы, я не знаю, дойти, доехать, да, там, совладать с собой, это называется тот препарат, который поможет.
Методичка была у нас, подготовка, я забыл, как называется, в общем, для боевых летчиков. Феназепам и синдакар. Если летчику надо было, чтобы выпущенные глаза, синдакар. А если же увеличить потом заснул, то феназепам.
А у меня сейчас вот пациент, с, в общем, ну она женщина, но что-то похожее есть.
Воин.
И она пришла, когда ей уже доктор, невролог, по телефону назначил тарелиджин. Вот. Я вообще считаю, что невролитис можно назначать только психиатр. Ну, вроде только пришла, на машине приехала, все нормально. И она пока на этот препарат распалась сама. Вот. И у меня, в общем, наверное, бы не назначила антидепрессант. Поэтому я и стала задавать вопрос. Вот как вы расцениваете?
Как вас зовут?
Ольга.
Ольга. Видите, у нас с вами затруднения. Владимир Иванович сидит в аудитории, и мы с ним обсуждали, что вообще психологом, вот, прости Господи, Здорово бы напомнить о том, что препараты надо назначать тем людям, кто подготовлен к назначению препаратов. Я не вас сейчас имею в виду. Вы говорили о психологах вообще. Вот сейчас прямо обсуждается закон. И при всей моей вообще великой любви к психологам, и тем более психотерапевтам. Я себя сам закончил факультет психологии, и меня на кафедре всегда возили вот так, что я не настоящий психиатр, а скорее психолог, который маскируется и все это прочее. И по делам было, на самом деле. Так вот, наверное, мы с вами, это не лучшие люди, кому рассуждать о тонкостях фармакотерапии, потому что я применяю медикаментозные препараты в 10%.